Итак, друзья, «Комсомольская правда» и ЖЭСК. Меня зовут Марина Ролачева. Представляю нашу гостью сегодня, Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы. Здравствуйте, Марина Витальевна.
Добрый день.
Да, друзья, наша тема сегодня – это пищевое отравление. Сейчас тема актуальна, потому что и жарко, и с каждым может произойти. Поэтому, если у вас дополнительные какие-то вопросы возникнут, то, конечно, мы ждем их по телефону 94-50-94. Ну, а так мы постараемся все рассказать, как не стать жертвой, да, обстоятельств, а очень внимательно отнестись к своему здоровью. Так, ну, начнем, наверное, и все-таки в чем причина пищевых отравлений? Вообще про что вот мы, когда говорим про пищевые отравления, то что подразумевает?
Ну, под пищевыми отравлениями можно, конечно, много всего говорить, да, но давайте разграничим таким образом, что есть, допустим, пищевые отравления неинфекционной природы, да, они связаны, допустим, с употреблением ядовитых грибов, ядовитых растений или попаданием каких-то химических веществ в пищу. И есть пищевые отравления инфекционной природы. То есть это тогда, когда пищевой продукт, который мы с вами съели, загрязнен какими-то инфекционными агентами. Чаще всего, конечно, это бывают бактерии в данном случае, когда речь идет именно о пищевых отравлениях. Хотя иногда некоторые специалисты к пищевым отравлениям относят все кишечные инфекции, поскольку ключевое слово здесь пищевые, то есть все, что связано вроде бы как с пищей, да, и заносится к человеку с пищей, вроде бы это пищевое отравление. Но для инфекционистов, конечно, мы подразумеваем, что пищевое отравление – это все-таки именно пищевая токсикоинфекция. Это тогда, когда человек поел пищу, и появились какие-то клинические признаки заболевания практически сразу же, через там, 30 минут, 2 часа, да.
То есть так быстро, да?
Да, действительно так быстро. И поэтому чаще всего люди и говорят, я отравился пищей, да. Хотя на самом деле, ну, наверное, пищей отравиться качественно приготовленной невозможно. Угу. А вот именно отравились теми токсинами, которые могли содержаться вот в этом пищевом продукте.
А какие клинические симптомы? И в каком случае нужно, ну, очень серьезно отнестись к этому?
Ну, пищевое отравление или пищевая токсикоинфекция относится к кишечным инфекциям, поэтому проявления практически однотипные. Как правило, появляются неприятные ощущения в животе, тошнота, может быть, урчание, рвота, жидкий стул. У некоторых может повыситься температура тела, слабость и недомогание, но... Самое главное, что, как правило, действительно это возникает вскоре после употребления какого-то некачественного продукта.
Ну, то есть это сразу будет означать, что вот это как раз есть,
ну,
это связано
всего,
с пищей, да,
да? И чаще всего люди и говорят сразу, указывают на конкретный продукт, допустим, который мог стать причиной вот этого пищевого отравления.
А что, какие продукты самые такие рискованные, что ли?
Угу. Ну, если мы с вами говорим именно о пищевых токсикоинфекциях, то мы подразумеваем, что в продукте есть какой-то микроб, он размножился и выработал токсин. И причиной вот этой болезни стал токсин. Соответственно, это продукты, как правило, которые перед употреблением не подвергаются дополнительной термической обработке. То есть это могут быть колбасы, кисломолочные продукты, крема, торты, пирожные, холодцы, кисель. Поэтому микробы вот в этих пищевых продуктах, они не только длительно сохраняются, но и они очень хорошо размножаются.
Сейчас пауза специально для тех, кто любит тортики, колбаску. Можете серьезно... Кстати, а что в этом случае делать? Это нужно обращаться в инфекционную больницу или можно просто пережить?
Ну, медики всегда пропагандируют, что самолечение опасно, да, но вот пищевая токсикоинфекция – это самокупируемое заболевание. То есть если в организм человека больше не поступает вот этот продукт, в котором содержится токсин, то этот токсин, соответственно, может быть выведен. Выведен каким образом? Промыть желудок, То есть попить побольше воды 2-3 литра, да, вызвать у себя рвоту. Банальные лекарственные препараты, которые все знают, да, активированный уголь, выпить побольше. Если, конечно, в этом случае сохраняется симптоматика, то есть слабость нарастает, рвота продолжается, то, конечно, здесь уже не надо сидеть дома, а обязательно обратиться за медицинской помощью.
А кто чаще страдает? Все-таки дети, взрослые?
Однозначно дети. Угу. Однозначно. То есть по статистике порядка 2/3 это дети. Это анатомофизиологические особенности детского организма. То есть тогда, когда у взрослых, допустим, часть микробов, часть токсинов разрушается на уровне желудка у детей в связи с тем, что снижена кислотность желудочного сока, ну и страдают где-то, может быть, навыки именно личной гигиены, да. Поэтому, конечно, дети по статистике однозначно болеют чаще.
Хорошо. Ну вот сейчас, например, многие приносят с собой еду, да, и может ли она также, наверное, стать причиной того, что человек может заболеть?
Однозначно, потому что когда продукт термически обработан, то есть его подвергли значительной термической обработке, там при температуре свыше 100 градусов в течение там нескольких десятков минут, да, можно сказать, что там нет микробов. Но продукт хранится, то есть в воздухе, на предметах кухонных всегда присутствуют микробы. Поэтому при перекладывании этих продуктов, хранении без крышки, хотим мы этого или нет, туда всегда попадают микроорганизмы. А поскольку это хорошая питательная среда, они там размножаются. И если, допустим, в холодное время года, ну, когда температурный режим все равно пониже, да, и мы можем где-то хранить свои пищевые продукты там на окне, там за окном, на балконе, то в летний период хранение продуктов при комнатной температуре, оно только способствует, так скажем, размножению этих микробов и повышению риску пищевых токсикоинфекций.
Хорошо, а вот если в холодильнике, ну, хорошо, мы храним в холодильнике, то что нельзя, с чем, чтобы соприкасалось, вот как еще может произойти вот эта передача бактерий?
Однозначно. Есть, конечно, холодильники, в которые страшно заглянуть, да, и у нас на...
Страшно заглянуть бактериям?
Ну, и бактериям, наверное, и людям, когда у нас на одной полке хранятся и готовые продукты, и субпродукты, и овощи, и фрукты. Поэтому, конечно, когда речь идет о каких-то организациях общепита, кафе, да, это вообще недопустимо. Но почему-то в домашних условиях мы вот это забываем правило, да, и, естественно, все продукты, которые хранятся в холодильнике, должны быть обязательно только в емкостях, обязательно с крышками. Обязательно желательно разграничить сырые продукты от готовых, овощи от мясных и молочных. Вообще в холодильнике нужно выбрать самое холодное место, и на этой полке должны быть мясные продукты. А дальше пошли, допустим, молочные, кисломолочные. Овощи, фрукты должны быть отделены вообще от этих продуктов, потому что занос микробов может быть как раз вот с сырых продуктов на уже приготовленную, термически ранее обработанную пищу.
Хорошо, друзья, я просто напомню наш номер телефона. Если у вас также есть какие-то вопросы к нашей гости, Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы, то мы ждем их по телефону 94 50 94 и также на Viber 8 912 007 0806. А вообще часто с пищевыми отравлениями обращаются? Или все-таки люди как-то сами переживают,
ну,
это дома?
Ну, я думаю, что большая часть людей переживают это сами.
Ну, то есть это как бы инфекционка,
это
она
такое кратковременное состояние, длится там от нескольких часов тоже до нескольких дней. И, как правило, люди хоть один раз в жизни мы так или иначе с этим состоянием сталкивались, да, конечно. И алгоритм уже у многих выработан, надо побольше пить воды, уголь заглотить, вызвать рвоту.
Там антибиотики?
Нет. При пищевых токсикоинфекциях антибактериальная терапия не применяется, потому что это токсин, это не сама бактерия, это уже продукт его жизнедеятельности. Поэтому в этом случае токсин так или иначе, он все равно разрушится, часть всосется, разрушится. Поэтому вот этим пищевые токсикоинфекции, конечно, вот благоприятны. Но есть тяжелая пищевая токсик-инфекция, стафилококковая.
Вот мы о ней поговорим чуть позже, друзья. Хорошо. Так что через 2 минуты вы узнаете, о чем это. Продолжаем наш здоровый разговор с Мариной Витальевной Петренко, заместителем главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы. И хороший, мне кажется, вопрос вот по времени хранения продуктов и, может быть, какие-то рекомендации, как правильно реально обращаться с продуктами, чтобы они не нанесли вред здоровью.
Ну, для организации общественного питания есть определенные нормативы, санитарные правила, где четко прописано, какие продукты при каких условиях могут храниться, и в этом случае риск и заражения, естественно, минимален. Если эти сроки или условия хранения нарушаются, соответственно, уже никто не даст гарантии, что этот продукт качественный. Можно ведь и хранить действительно недолго. Но температурный режим может быть нарушен, то есть сломаны холодильные камеры, допустим, да, вот, поэтому вот в этом случае, когда идет нарушение сроков хранения продуктов, конечно, качество вот этих уже продуктов вызывает определенное сомнение.
Ну вот по времени.
По времени хранения, хотя бы несколько, да, примеров. Да, да, да. Допустим, те же салаты, приготовленные, должны храниться в течение там 18 часов. А если этот салат...
Ну, это в холодильнике.
Да, это мы говорим, естественно, только о хранении в условиях холодильника. Если, допустим, говорить о заправленном, этом же салате, но заправленном каким-нибудь соусом или майонезом, сроки хранения значительно сокращаются. Поэтому мы рекомендуем, допустим, если вы пользуетесь горячей витриной, допустим, в тех же кафе или супермаркетах, особенно в летний период, все-таки покупать салаты не заправленные, а делать это уже в домашних условиях, тем самым уменьшить риск, так скажем, заражения этого продукта, потому что всеми нами любимый неполезный майонез – это очень хорошая питательная среда для, в общем-то, бактерий, в которой они очень-очень хорошо размножаются.
Ну, учтите, пожалуйста, особенно сейчас на дачах многие, например, делают еду, оставляют, и там очень большой риск.
Причем на дачах не у всех, во-первых, есть холодильники, и бывает так, что сделали салаты, оставили, закрыли, и, соответственно, через 2-3 часа да? они едят этот салат, он же из свежеприготовленных овощей и фруктов, но он 2 часа уже постоял в тепле, и там благополучно размножилось огромное количество микробов, которые выделили, токсины, которые будут опасны для нас.
Многие так делают, но не все заболевают. Вот какие должны быть условия у человека, чтобы он заболел?
Все правильно, потому что даже если мы купим заведомо зараженный торт и съедим этот торт большой компанией, заболеют не все. Никогда такого не бывает. Есть, во-первых, такое понятие, что гнездовое обсеменение, то есть микробы не распространяются равномерно по всему продукту. Они могут быть сконцентрированы там, где им больше нравится.
Если в компании не очень приятных людей, надо смотреть, где эта гнездовая история.
Поворачивать к людям, которые вам не совсем приятны. Вот, это первый момент. Второй момент. Сама концентрация вот этого возбудителя или токсина, она может быть разная, да? Ну и особенности самого человека, допустим, да, что люди, я, может быть, где-то повторюсь, с повышенной кислотностью желудочного сока, да, они, как правило, не болеют кишечными инфекциями, потому что вот эти микробы, которые содержатся в продуктах, они погибают на уровне желудка, и человек, вроде бы съевший не совсем качественный продукт в одной компании, оказывается здоров, на него показывают пальцами, да, если еще и он участвовал в приготовлении этого продукта. Но вот такой человек, и действительно вы можете видеть, что в окружении вас есть те, кто чуть-чуть нарушит диету, съедят чуть-чуть, может быть, некачественный продукт, и у них возникают симптомы кишечной инфекции. А есть те, кто и молоко с селедкой.
Есть такие, да.
И тем не менее, с ними ничего не
случается. Хорошо, а можно по каким-то внешним признакам, что ли, определить, что это опасный продукт уже? Или так не определить?
Если он плохо пахнет...
Ну, плохо пахнет, это уже понятно, но это уже как бы да.
А вот теоретически, конечно, нет. Mm-hmm. Если он вроде бы как бы и хранился недолго, но вот по какой-то причине туда попал микроб, да?
То есть так не угадать?
Нет, вы можете съесть очень вкусную курочку-гриль, Но, тем не менее, это не спасет от того, что у человека может возникнуть какая-то кишечная инфекция.
Хорошо, ну еще полезный совет. Ну, с кем это все случилось? Как все-таки много пить воды, вы сказали? Какая-то диета должна быть своеобразной? Ну,
однозначно, как бы. То есть мы пьем очень много воды, кипяченой воды.
То есть таблетки никаких таблеток особо не нужно?
Ну, углеактивированные, может быть. Есть информация, ну, не информация, а действительно рекомендуют еще пить препараты кальция. Он тоже может быть полезен в этом случае. Он уменьшит диарейный синдром, как бы на уровне там ферментативных сложных механизмов. Но других препаратов, я думаю, что в домашних условиях не стоит употреблять, потому что они, во-первых, могут быть не показаны в данном случае или изменить как-то клиническую картину, потому что ведь под маской кишечной инфекции может быть и хирургическая патология, так ведь? Поэтому здесь все-таки вот самое главное не навредить. А вода, уголь, глюконат кальция, я думаю, что вреда не сделает.
Хорошо, ну так как мы сегодня про пищевые отравления говорим, да, ну вот вы сказали про инфекционные, есть еще такие, наверное, которые к этому, ну, немножко не относятся. Вот я про отравление арбузами. Сейчас уже начали продавать, и я так думаю, что люди, многие могут столкнуться с этой проблемой.
Да, надо ведь понимать, что для каждого фрукта есть свой сезон. И для того, чтобы, допустим, вырастить арбуз на территории Российской Федерации, ну, должны быть определенные климатические условия.
Но везут ведь не из, например, из Узбекистана или откуда там они везут?
Да, ну, понятно, что если везут с тех стран, где сейчас уже роскошное лето, да, мы предполагаем, что, да, у них период вегетации, возможно, что это действительно арбуз, который выращенный на солнце. Но любой сельхозпроизводитель хочет получить раньше и больше. Поэтому не исключено, что используются какие-то, допустим, химические вещества для стимуляции роста. Поэтому все-таки, наверное, сезон арбузов – это конец июля-август. Мы предполагаем, что в этом случае уже все-таки естественный рост арбузов идет. Поэтому сейчас при употреблении арбузов, ну, могут быть, конечно, отравления, но они будут уже не инфекционные, допустим, а, ну, химической какой-то природы за счет...
Они серьезнее, да? Или у них симптомы такие же? Или
симптомы, немножко... в принципе, могут быть такие же, конечно. То есть это поражение желудочно-кишечного тракта. И первая помощь теоретически здесь такая же идет, да? Но уже специалисты, собрав, так скажем, анамнез, что ел человек, сдав анализы, уже разграничат, что, да, скорее всего, это вот отравление.
Ну, это, я так думаю, смертельный случай бывает, например, при отравлении арбузами вот этими нитратами?
Вот, знаете, я не могу об этом сказать, потому что вроде как к нам такие больные с отравлениями
не
попадают. Есть у нас целое отделение токсикологическое, но я думаю, что это надо, наверное, чуть ли не шприцом накачать этот арбуз нитратами, да, и, то есть, съесть такую дозу, поэтому, ну, наверное, все-таки это вот как-то маловероятно, но какой-то ущерб здоровью все равно может быть причинен.
Хорошо, ну и даже сейчас вот вы сказали, что, ну, вернее, даже когда уже будет сезон арбузов, не стоит покупать порезанные.
Да, то есть арбузы, допустим...
Я вот, знаете, вот думаю, вот мы каждый год об этом говорим. Ну, везде всегда идет в СМИ информация. И вот люди, они не хотят слышать, или они просто не читают и не слушают эту информацию?
Я думаю, что каждый человек думает, что его это не коснется, что он вот не такой, и поэтому этого не может быть. Поэтому однозначно покупка порезанных каких-то овощей... Но всегда имеет риск заноса каких-то микробов вот внутрь. Тем более арбуз перед употреблением порезанный вы уже мыть не будете. И, соответственно, все, что туда грязным ножом занеслось, попадает так или иначе к человеку.
Ну, сейчас почему-то еще вспомнилось, если уж говорим про арбузы, про фрукты, овощи, сейчас тоже это такая тема, потому что многие могут плохо помыть, да. И вот как нужно помыть, чтобы точно все бактерии были уничтожены?
Не то, что не помыть. Я не раз была свидетелем того, что в супермаркете кто-то там тихонечко, отломив виноградинку или черешенку, пытается попробовать понять, стоит ее покупать или нет. Тут не надо съесть килограмм. Ведь можно съесть одну ягодку и заболеть кишечной инфекцией. Поэтому однозначно никакие овощи и фрукты не должны употребляться в пищу немытыми. Причем желательно эти фрукты и овощи не просто помыть под проточной водой, а еще и ошпарить кипятком, особенно если это продукты, привезенные, допустим, ну, из каких-то тропических стран, да, которые еще и подвергались длительной транспортировке. Поэтому однозначно, а детям давайте попробовать, ну, не мытые какие-то овощи, фрукты, ну, я считаю, это вообще преступление.
Да, у меня подруга, она тоже врач, она моет с мылом обычно, и она говорит, я знаю, кто сидит на этих фруктах и овощах. Вот, в общем, доверяю теперь, ну, да.
Действительно, она, может быть, где-то и права.
Хорошо, мы про стафилококк все-таки поговорим. У нас еще есть один блок. Буквально через несколько минут мы вернемся в студию. И напомню, что у нас сегодня прекрасный здоровый разговор. Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы. И также ждем ваших вопросов, друзья. 94-50-94 и вайбер 8-912-007-0806. Ну, вернулись в студию. Друзья, напомню, у нас в гостях Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы. Мы говорим сегодня про отравления, которые могут случиться с вами. И чтобы обезопасить себя, вы можете наш эфир послушать. И также ждем ваших вопросов, если они у вас появляются по ходу нашей беседы. Ну, мы поговорили уже про такое пищевое отравление, да, от продуктов. И вот стафилококк, это что такое? Насколько это опасно?
Стафилококк – это условно-патогенная флора, да, и она есть, в принципе, практически везде. Соответственно...
А чем отличается вот,
вот про то, что мы говорили? Вот этот стафилококк, когда он попадает в какой-то пищевой продукт, да, чаще всего это, конечно, бывают крема, молочные какие-то продукты, да, он там выделяет токсин. И вот этот токсин, попадая в организм человека, вызывает достаточно тяжелое такое заболевание, пищевую токсикоинфекцию, с высокой температурой тела, с выраженной интоксикацией, со значительным ухудшением самочувствия. То есть в данном случае не сам стафилококк явился как бы причиной, да, а вот его токсин. Просто может быть какая ситуация, вы можете съесть свежеприготовленный недавно салат, и возникнет вот эта стафилококковая пищевая токсикоинфекция. И откуда бы вроде бы, да? А оказывается, человек, допустим, который готовил этот салат, у него есть там какие-нибудь гнойничковые заболевания на руках, или у него есть ангина, да? То есть в данном случае вот он этого микроба занес при приготовлении. И достаточно там 1-2 часов, чтобы вот этот токсин выработался. И самое главное, что токсин-то этот вот достаточно устойчивый, он может при кипячении сразу не погибать. И, как правило, эти продукты, которые являются причиной... Вот,
то есть их заразили как бы, да, эти,
да,
продукты?
Да, да. То есть туда занесли стафилококк, который размножился и выработал вот этот вот токсин. Поэтому, и, как правило, вот эти стафилококковые пищевые токсикоинфекции, они бывают массовые. То есть если где-то была нарушена вот эта технология приготовления, соответственно, то заболевает, как правило, много людей.
А это, получается, уже не проходит там, вы сказали, ну, вот пищевые просто отравления, ну, быстро вот, человек да. не пьет, не ест, вроде как-то все.
Это вроде тоже пищевое отравление, да. Это тоже пищевая токсикоинфекция, но одна из самых тяжелых. И здесь, ну, пациенту действительно плохо. У него даже мысли не возникнет не обратиться. Он вызовет однозначно скорую помощь, потому что заболевание настолько как бы бурное.
С высокой температурой.
Да, с высокой температурой, с рвотой, ну, с выраженной астенией. Поэтому здесь уже человеку...
Ну, то я имею в виду, что обязательно нужно обращаться к врачам.
Однозначно,
да.
Он может и не может понимать, что это именно стафилококковое, да, но само состояние пациента, оно, ну, вынудит его вызвать скорую помощь.
А чем опасно оно, если, ну, там, поздно обратиться?
Ну, во-первых, это большие потери жидкости, то есть рвота, жидкий стул, да, это очень большие потери жидкости, это обезвоживание, это, возможен не только гиповолемический, но и инфекционно-токсический шок. Если есть какие-то сопутствующие заболевания, однозначно это ухудшение по сопутствующим заболеваниям. Для маленьких детей высокая температура, это, как правило, если есть еще какая-то судорожная готовность, могут быть судороги, поэтому, конечно, вот стафилококковое отравление все-таки это...
А если человек в одной семье заразился, то это опасно для всех остальных?
Нет. Вот это особенность тоже пищевых токсикоинфекций, что если от человека к человеку, они не передаются. Фактором передачи является только пищевой продукт.
То есть надо как-то его подержать и правильно...
Его надо просто выбросить.
И предложить. У меня сегодня что-то доброе настроение такое, хочется кому-нибудь что-нибудь предложить.
Если, допустим, говорить, допустим, о кишечных инфекциях, которые тоже с пищей передаются, тот же сальмонеллез, дизентерия, да, там действительно больной человек может стать источником для членов своей семьи, но при очень грубом несоблюдении правил личной гигиены, прям очень-очень, так скажем. А вот больной пищевой токсикой инфекцией даже захотите, если от него не заразитесь, никогда, потому что сам микроб, его там нет, он заболел от токсина, а токсин от человека к человеку там уже не передается.
Ну, это тоже хоть это хороший, положительный момент. Да. Вот вы сказали еще про сальмонеллез, да, что это за... Ну, как бы все как-то слышали, да, но можно поподробнее чуть про это заболевание, как можно тоже подцепить? Я так понимаю, что это тоже такой фактор у нас риска есть.
Да, однозначно. То есть сальмонеллез – это бактериальная кишечная инфекция. И, в принципе, действительно, если мы можем заразиться при употреблении продукта, содержащего сальмонеллу, то тоже вроде как пищевое отравление, да, ну, для населения. А сальмонеллез – это зоонтропонос, и сальмонелла может находиться не только у человека, но и некоторых видов птиц, рыб, животных. То есть чаще всего у нашего населения сальмонеллез ассоциируется с продуктами птицеводства. Ну, чаще всего. Хотя рыбы тоже очень часто становятся источником сальмонеллеза. В данном случае можно заразиться от продукта, который, допустим, содержит сальмонеллы, то есть те же яйца, допустим, или курица, плохо термически приготовленная, или от человека, больного сальмонеллезом, но еще раз повторюсь, при очень грубом несоблюдении правил личной гигиены. Все-таки при сальмонеллезе тоже фактором основным передачи инфекции является пища.
Хорошо, а чем опасен сальмонеллез? Вот самые вот такие серьезные осложнения, что потом в дальнейшем, ну, какие последствия?
Сальмонеллез – достаточно серьезное заболевание, конечно. Не хотелось бы говорить, но теоретически возможны и летальные исходы при сальмонеллезе, потому что есть генерализованная форма, особенно у людей ослабленных, да, с иммунодефицитными состояниями. Ну, к счастью, мы таких форм на территории Удмуртии, допустим, не регистрируем, но они описаны в литературе, они регистрируются в мире. Вот, даже если это банальная, среднетяжелая форма сальмонеллеза, то все равно это болезнь, которая длится на протяжении, ну, 7-8 дней, да, человек себя плохо чувствует, он нетрудоспособен, но и в любом случае вся флора кишечника, которая у него существовала, полезная, она после перенесенного сальмонеллеза, ну, нарушается. То есть
она потом восстанавливается?
Она восстанавливается, но на это тоже надо время. Поэтому как бы сальмонелла сама по себе оказывает воспалительные какие-то вещи, да, то есть воспаление возникает в кишечнике. Ну и кроме этого, хорошая эта флора погибает, соответственно, а если мы еще и лечим антибактериальными препаратами, да, то антибиотики, они не действуют выборочно на хороших и плохих. Они действуют на бактерии, соответственно. И таким образом мы просто выстерилизовываем свой кишечник, в котором должна жить огромная масса полезных микробов и вырабатывать вещества, отвечающие за иммунную систему. Поэтому, по идее, человек, перенесший сальмонеллез, ну, у него
сколько
есть...
он потом восстанавливаться,
ну,
должен?
Ну, месяц – это не меньше, однозначно. Все зависит, конечно, от, так скажем, изначального состояния организма. Но для того, чтобы потом восстановить флору в кишечнике, надо, ну, наверное, около месяца пить препараты, соблюдать диету, чтобы восстановить, так скажем, полную функцию своего желудочно-кишечного.
Хорошо, ну, так вы столько ужасов рассказали, тогда какие рекомендации все-таки так, чтобы не подцепить ни стафилококк, ни сальмонеллу?
Как ни странно, ужасов много, но основные правила очень банальные. Это соблюдение правил личной гигиены, потому что как слушатели нашего эфира могли заметить, что все, что вызывает заболевание, заносится нами через рот. Соответственно, руки моем,
в кафе.
Ну, в кафе это уже, так скажем, ответственность тех людей, которые готовят нам с вами продукты, да, они берут это личную ответственность, так скажем, мы за это платим деньги. Существует огромное количество нормативных актов, которые они должны выполнять, организаций, которые их контролируют. Поэтому, наверное, совесть лучший контролер, и я так думаю, когда мы приходим в кафе, мы должны быть абсолютно уверены, что продукт, который мы съели, за который мы заплатили деньги, он качественный и приготовлен без нарушения технологического процесса, людьми здоровыми, и хранился соответствующие сроки.
Ну, вот не всегда это известно. Хорошо, а вот можно еще спросить по поводу вот этих средств, которые гели для обеззараживания рук, насколько они работают вообще?
Ну, это средства личной гигиены, в принципе, они работают, они широко используются как в быту, так и даже в медицинских организациях.
Ну, то есть не помыл руки, а вот просто...
Пожалуйста.
Это все равно, да?
Да, то есть можно, пожалуйста. Бывают ведь всякие обстоятельства в жизни, когда нет, допустим, поблизости санитарной комнаты, mm-hmm. и поэтому... Угу. Это только приветствуется.
Хорошо, ну еще давайте про дизентерию. Как раз у нас осталось немножко времени, но это тоже такая болезнь, которая, наверное, долго человек будет помнить, если с ним это произошло.
Я думаю, что да. Дизентерию забыть невозможно, но радует момент такой, что дизентерия как-то отходит вот за последние, допустим, там 10-20 лет в сторону, на второй план по сравнению с вирусными кишечными инфекциями. Но заболевания действительно очень серьезные, и, как правило, в данном случае тоже источник, не как правило, а источником инфекции является человек, а мы также заражаемся через воду, продукты питания, при уходе за больным человеком, при несоблюдении правил личной гигиены. То есть, опять же, мы возвращаемся к тем же банальным правилам, которые, так скажем, должны соблюдать при всех кишечных инфекциях. Дизентерия...
Сейчас она, вы сказали, не так часто встречается.
Единичные, да, конечно, случаи, но она, тем не менее, бывает.
А у дизентерии тоже какая-то бактерия, да, вызывает?
Да, там шигелла, там несколько видов шигелл как бы вызывает. Соответственно, там идет поражение самой еще и слизистой кишечника с такими с глубокими иногда поражениями, с формированием язв, поэтому и процесс выздоровления, он более длительный.
Хорошо, ну вот вы сказали о том, что можно как-то все равно себе создать условия, чтобы все бактерии умирали, которые поступают. Можете дать какие-то рекомендации? Вот вы сказали, например, воду с лимоном, и чтобы они...
Пришить новый желудок, наверное, не сможем, да, чтобы там вырабатывалась соляная кислота. Ну, действительно, вот в литературе некоторые гастроэнтерологи пишут, что люди, которые, так скажем, закисляют свою еду, то есть пьют кислые соки, морсы, лимонный сок, воду, апельсины, да, то есть такая кислая среда, это, так скажем, не способствует размножению именно болезнетворных бактерий. Не знаю, насколько там предупредит, допустим, полностью кишечную инфекцию, но, тем не менее, риск, наверное, уменьшит.
Ну, просто подумал, съелся, а потом лимоном все это заел, и, может быть, это спасет.
Наверное, надо провести эксперимент, съесть заведомо некачественный продукт.
Как раз у нас время закончилось сейчас.
Пойдем
на эксперимент. Спасибо вам большое, Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы. Друзья, мы завтра уже только с вами встречаемся в 13:05, как всегда, наша программа, и будем обсуждать наши городские новости. Поэтому включайте нас, слушайте нас и, конечно же, участвуйте в нашей программе. До свидания.